Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова. Рассмотрим очередное утверждение о мозге. Итак, читаю. Вы видите то, о чем думаете больше всего. Скажем, если вы купите новый автомобиль, то станете чаще замечать машины именно этой марки в городе. Если вы пытаетесь анализировать политическую ситуацию, преподносимую разными СМИ по-разному, то верить будете только тем, которые отражают вашу собственную точку зрения. Почему это важно знать? Дело в том, что выбраться из любой стрессовой ситуации можно, просто перепрограммировав свое мышление. Возможно ли изменить мыслительные шаблоны и тем самым изменить свою жизнь? С вопросом я обратилась к Дине Михайловне Рамендик, старшему научному сотруднику кафедры физиологии высшей нервной деятельности биофака МГУ имени Ломоносова, кандидату психологических наук.
Есть целое направление в психологии, а сейчас и в нейронауке, которое называется гештальтом. Старое немецкое слово гештальт – образ, целостный образ. И вот это как раз, так сказать, вопрос вот к этому направлению. В чем там дело? Мозг из соображений, ну, хотя бы экономии, он не сканирует пространство и себя. То есть для нас, ну, вот как телевизор, да, работает по строчкам, построчно. Нет. Мозг выделяет фигуру и фон. Вот то, что важно, это фигура. Она четко обрисована, как бы за ее движениями наблюдает глаз, на ней сконцентрировано внимание. Все остальное – это фон. Фон. Вот, например, я сейчас вижу вас на фоне полок. На полках там что-то такое стоит. Но для меня фигура вы, поскольку я с вами разговариваю. Но если бы у меня вдруг возникла задача выбрать вот из тех дисков, которые стоят на полке, какой-то определенный, я перестану видеть вас, то, что вы станете фоном. И для меня фигурой станут диски. Понятно это более-менее? Вот так же мы, вся наша жизнь, все наше восприятие мира состоит из фигур и фонов. И эти фигуры и фоны у людей разных людей разные. Определяется это не просто тем, что ты думаешь, а действительно твоей системой ценностей и целей. Ну и несколько биологий. Мы, еще будучи студентами, проделывали такой эксперимент. 4 человека, 2 мальчика и 2 девочки, студентки, прогуливались по Тверской около центрального телеграфа. То есть очень много народу в этом месте, да? Молча прогуливались. Вместе, но молча. Потом мы возвращались на свой факультет, который там во дворах, и описывали, что видели. Это были 4 разных описания. Ну, прежде всего, мальчики видели что? Ножки, фигуры, ну, и еще всякие подробности, и машины. Что видели девочки, тем более времена были такие? Мы видели, прежде всего, одежду. Одежду, прически, макияж. То, чего просто напрочь не видели наши мальчики. Вот, фигуры и фоны. И мы живем в мире фигур и фонов. И, кстати, на этом может быть основана терапия. Потому что человека можно как бы, ну, вот перевести его взор, по-другому построить.
Интересный факт о том, как мужчины и женщины по-разному видят мир. Если мужчине и женщине показать апельсин, он покажется мужчине более красным, чем женщине. Подобным же образом представители сильной половины человечества видят траву немного более желтой, а женщины более зеленой. Поэтому выбор оттенка краски для стен лучше доверить женщине. Профессор, назвавший различия в восприятии цвета незначительными, но реально существующими, добавил: «Мы предполагаем, что здесь главную роль играет тестостерон, действие которого приводит к образованию несколько иных нейронных связей в случае с мужчинами». Однако профессор не смог с уверенностью сказать, насколько серьезны и важны различия между мужским и женским зрением в реальном мире, за пределами лаборатории.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Вернемся к утверждению, если вы пытаетесь анализировать политическую ситуацию, преподносимую разными СМИ по-разному, то верить будете только тем, которые отражают вашу собственную точку зрения. Не ограничивает ли это нас в видении нами реальности?
Конечно, конечно. Система гештальтов, вот этих вот образов, она, конечно, ограничивает возможности человека, но если бы ее не было, то он должен был бы воспринимать всю информацию, которая на него идет, одинаково. Во-первых, он бы тогда реагировал очень медленно, а во-вторых, просто утонул бы в этом потоке. Все дело в том, что вот гештальт, даже очень сложный, воспринимается как один знак. И поэтому, вот так сказать, воспринимающие возможности восприятия нашего мозга многократно усиливаются, многократно. Ну, например, лицо человека – это же очень сложная конструкция, правильно? Если бы каждый раз, когда мы встречаем человека, нам нужно было бы просканировать его прическу, глаза, но сколько бы времени мы узнавали кого-нибудь. А в действительности просто все знакомые лица проходят сразу гештальтом, другим гештальтом незнакомые лица, и третьим гештальтом, совсем уже, так сказать, мусорным, это лица других рас. Как вы, наверное, знаете, что все китайцы на одно лицо там, и все негры, правильно?
Но они если не присматриваться.
Ну, конечно, если не присматриваться. Но это большая экономия времени, правильно? Потому что знакомое лицо прямо выскакивает из толпы на нас. Правильно? Незнакомое лицо, но своей расы можно как-то разглядеть. Незнакомое лицо своей расы считает, что оно нам не пригодится. И нужно приложить немаленькие усилия, чтобы его разглядеть. Но зато знакомое лицо можно опознать за время свечения молнии. А это 0,2 секунды. Это очень короткое время. Очень короткое. За один взгляд. То есть чрезвычайно короткое время.
То есть здесь чувства играют еще большую роль. Чувства помогают, но в чем-то могут и мешать.
Конечно. А смотря что означает слово «помогать» и «мешать». Помогает опознавать знакомое лицо. И просто сепарировать, так сказать, знакомый и незнакомый. Что, в общем, достаточно важно. Другое дело, что можно ошибиться.
Хотелось бы, конечно, расширить свое видение. Возможно ли те же новости слушать не исходя из своих интересов, а чтобы видеть реальность?
Ну, понимаете, что значит? Мы ведь и так видим реальность. Это вопрос в основном интеллекта. Никакого перепрограммирования здесь не требуется, а требуется скорее, ну, не знаю, перевоспитание, что ли. Это во-первых. А во-вторых, человек не может быть вот такой вот абсолютно объективный, он не робот. Всегда будут какие-то эмоциональные отношения к тем или иным событиям. Другой вопрос, что чем человек, ну, интеллектуально более развит, причем, ну, в какой-то определенной сфере, тем с больших сторон он может рассмотреть каждый вопрос, тем более сложно он может воспринимать события любые. А воспринимать все на свете в полном объеме, мы просто утонем в этой информации. Селекция необходима.
Дина Михайловна, а вообще полезно человеку быть таким наблюдателем, чтобы запоминать на тех полочках, что еще именно находится?
Если он не является шпионом, то зачем? Ведь информация – это загрузка. Понимаете? И как раз гораздо более рационально работает тот мозг, который знает о мире только то, что ему надо о нем знать. И не загружает себя тем, что ему заведомо не понадобится. Ну, это нормально, потому что нужно эту информацию перерабатывать.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
В принципе, хранилище долговременной памяти бездонно. Ну, по крайней мере, мы сейчас, да, не видели ни разу. И все, что проходит через органы чувств, просто все, где-то там оседает и хранится. А доступ мы имеем к гораздо меньшему количеству информации, той, которая нам реально нужна. Остальная вся информация служит фильтром. Фильтром для всякой новой поступающей информации. И фильтр этот имеет очень экономный и очень такой четкий выход, в основном эмоционального характера. То есть, увидев там что-то такое новое, мы оцениваем сразу, так сказать, два вещи. Знакомое и незнакомое, и хорошее-плохое. Ну или никакое. Зачем нам знать больше подробностей, чем вот эти вот? Когда произошла вот эта оценка, то если очень надо, мы можем начать раскапываться. А если не надо, то ну зачем? Зачем нам хранить эту прорву информации? И чем меньше, тем лучше, потому что остается ресурс. Мозг большой, но не бесконечный. Ресурс хранения огромен, но ресурс переработки-то не столь велик. И нужно перерабатывать то, что нужно. А это вопрос ценностей. Это другой вопрос. Это скорее вопрос воспитания, интеллекта, множества всего другого. А причем разница здесь гигантская. Вот у меня вот как раз сейчас лежит книжка про рабочую память. То есть, ну, рабочая память – это такой, ну, как бы трехмерный экран, на котором то, что человеку нужно сейчас. Причем и внешняя информация, и внутренняя из долговременной памяти. То, что ему вот сейчас нужно, с чем он работает. Так вот, у среднего человека, средненормального человека в обычной бытовой обстановке – на экране 4 элемента. То есть одновременно мы можем, так сказать, манипулировать 4 какими-нибудь элементами. А в своей профессиональной сфере у высокого профессионала 80 элементов. То есть там, где человеку всерьез надо, потому что такой высокий профессионал, тот, кто углублен в свою профессию. Увеличить объем памяти в 20 раз – это само получится.
Прочитаю данные любопытного исследования. Чем выше уровень интеллекта, IQ человека, тем больше он сосредоточен на мелочах. Человек же с низким IQ замечает главным образом крупное, объемное, масштабное. К примеру, мудрец заметит муху на слоне, но самого слона окинет взглядом лишь вскользь. К такому парадоксальному выводу пришли психологи из США после серии экспериментов. Несколько десятков добровольцев с IQ от 80 до 140 смотрели видеоролики, в которых хаотично двигались черные и белые фигуры. То появлялись, то исчезали. Причем самые крупные фигуры мелькали в центре поля зрения, где засечь их появление было проще всего. А мелкие группировались по краям и на заднем фоне. Во время опытов за движениями глаз добровольцев следили с помощью специальной аппаратуры по монитору компьютера. И выяснилось, чем умнее был испытуемый, тем лучше ему удавалось отслеживать маленькие объекты. А добровольцы с низким интеллектом быстрее засекали крупные. Высокий IQ помогает мозгу лучше фильтровать информацию, поэтому умники бывают более внимательны к мелочам, объяснял руководитель исследования. В некоторых ситуациях такая особенность точечного миросозерцания приносит пользу. Например, когда в людном месте, офисе или интернет-кафе нужно сосредоточиться на работе за компьютером. Еще обращусь к книге книг. В Евангелии от Луки есть слова: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое». В послании Римлянам нам написано: «Желаю, чтобы вы были мудры на добро». И еще прочитаю из первого послания Фессалоникийцам: «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Думаю, эти слова Библии и о том, что мы видим или можем видеть, и, соответственно, делать. На этом на сегодня все. До следующей встречи.
Тайны мозга.